микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 19 октября, в этом выпуске.
До 40%, ну, по умолчанию, не поддерживают власть. Это автоматически значит, что они не верят в то, что власть предлагает.
Почему в России, несмотря на постоянный рост смертности от коронавируса, сохраняется относительно низкий интерес к вакцинации?
Александр Лукашенко и все те, кто виноват в халатном отношении к коронавирусу в Беларуси, вы повинны в эпидемиологической катастрофе.
Лидеры белорусской оппозиции обвиняют режим Александра Лукашенко в преступном сокрытии реальных данных о пандемии в Беларуси.
Они говорят, мы уходим, по-видимому, втайне надеясь, что за ними и побегут, и призовут остаться, поскольку НАТО, по их мнению, требуется открытый канал общения с ними.
Сергей Лавров объявил о закрытии российской миссии при НАТО в ответ на высылку 8 ее сотрудников, подозреваемых в шпионаже. Большую часть этого выпуска вновь посвятим пандемии коронавируса. В России уже который день обновляется печальный рекорд суточной смертности от COVID-19. В этот раз он составил 1015 человек за сутки. Заболели свыше 33 тысяч. При этом темпы вакцинации в России по-прежнему очень низки, привито не более 30% населения. Кремль старается переложить ответственность за введение новых жестких антивирусных мер вплоть до принудительной вакцинации на местные власти. Вот фрагмент недавнего разговора Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
По эпидемиологическим показаниям у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан.
Директор Левада-центра, социолог Денис Волков, в интервью моему коллеге Марку Крутову объяснил, почему темпы вакцинации от коронавируса в России, несмотря на резкое ухудшение ситуации, крайне низки. Денис Волков также отметил нежелание властей идти на жесткие меры ради сохранения своих рейтингов.
В целом, действительно, большинство прививаться так не хочет, около 50% не хочет прививаться. И мы видим, что это даже несмотря на то, что обеспокоенность есть, что люди отмечают, что вокруг умирают люди, их знакомые, родственники. Но все равно многие, даже несмотря на это, не готовы прививаться, потому что не верят словам власти. Прежде всего, что это опасное заболевание, во-первых, не все верят, а во-вторых, то, что вакцина помогает. Почему это происходит? Мне кажется, здесь несколько причин. Во-первых, высокое недоверие власти по некоторым вопросам, видимо, от трети до 40%, по умолчанию не верят. Да, не поддерживают власть. Это автоматически значит, что они не верят в то, что власть предлагает. Любые ее инициативы. Это первое. Второе, было явно недостаточно примера со стороны чиновников, высших чиновников, президента, в том числе губернаторов, чтобы они прививались под камеры, показывали, что это важно, что они сами это делают, что это безопасно, что это нужно и так далее, и так далее. На группах мы часто слышали, что если они сами не прививаются, почему они нас заставляют? Этого очень много. И третье, я бы сказал, из важного, то, что в самом начале долгое время была очень разрозненная информация, были совершенно разные сигналы, в том числе по телевидению, сейчас их стало меньше, но даже сейчас они есть. Что кто-то говорил, что прививаться не надо, кто-то говорил, что достаточно естественного иммунитета, поэтому надо его укреплять, делать дыхательные упражнения и так далее. Это все люди воспроизводят на группах, неоднократно мы это слышали. То есть не было с самого начала такого однозначного сигнала, что прививаться обязательно надо, что именно только это хоть как-то может обезопасить. Поскольку было очень много противоречивой информации на основных каналах, люди, в общем, были дезориентированы, и многие до сих пор остаются дезориентированными. Поэтому я думаю, что только обязательная вакцинация, всеобщая вакцинация может здесь сработать. Но власти, я думаю, на нее пока не могут решиться, поскольку боятся, что рейтинги пойдут вниз. А они, в принципе, могут пойти вниз, потому что нежелание прививаться, оно стойкое, И тут вот важно понять, что это большинство из тех, кто не хочет прививаться, это вот не те, кого называют антиваксерами. Это люди дезориентированные, которые не могут определиться, которые вот уже не верят той массе информации, которая есть, и просто говорят, что нет, давайте подождем, вот пусть пройдет еще время, еще испытания. Но так уже продолжается уже год, и практически ничего не меняется. Ну вот, я думаю, что только массовая вакцинация.
Вы сказали о недоверии к власти. Ну, понятно, что я, например, не могу считать свой круг общения каким-то релевантным, как с социологической точки зрения. Но если мы берем людей оппозиционно настроенных к власти, я среди них вижу, что практически все вакцинировались. Как вот это сочетается с тем, о чем вы рассказываете?
Действительно, такое есть. И, опять же, с самого начала мы это видели. Важно, что я говорил именно о массовом уровне, о массовом человеке. И, опять же, среди тех, кто не доверяет власти, есть те, кто привился. Среди тех, кто доверяет власти, есть те, кто не прививаются. То, о чем вы говорите, это достаточно узкая прослойка людей, для которых авторитет врача, авторитет науки значит много, и это люди, которые сами могут сделать свое суждение о прививке, об опасности. А для массового человека все-таки мы видим, что человек не может сделать самостоятельно этот выбор. И ему нужен совет, ему нужен какой-то сигнал сверху, что обязательно надо, безопасно и так далее, и так далее. То есть вот без таких однозначных сигналов массовый человек не готов прививать.
Действительно, в начале вакцинационной кампании сигналы, как вы говорите, были такими расплывчатыми, противоречивыми, но с тех пор, уже, кажется, прошло много времени, Путин уже официально заявил, что вакцинировался именно спутником, призвал всех делать то же самое, и чиновники, как вы говорите, многие под камеры стали прививаться подобно тому, как это делают их коллеги на Западе, и все равно не срабатывает. Вот из этих 50% людей, которые не хотят вакцинироваться, сколько из них тех, кого вы называете так называемыми антиваксерами, то есть принципиальных противников любой вакцинации, а сколько из них людей, на которых даже эти сигналы теперь уже не действуют?
Это очень сложно точно говорить. Ну, процентов, наверное, 15 вот от тех, кто не хочет прививаться, они действительно убежденные такие антипрививочники, кто-то даже и все другие прививки не любят делать, и детям своим не хочет делать. Но основная масса — это те, кто, в общем, не может определиться, которые не верят тем заявлениям, которые делаются сейчас, потому что раньше делали другие заявления. Плюс, наверное, еще что важно, если опять мы будем сравнивать ситуацию в России с другими странами, то у нас, например, жесткие ограничения были очень недолго, в самом начале эпидемии, а потом их отменили. Я думаю, отчасти потому, что экономика достаточно слабая, а отчасти потому, что люди восприняли эти ограничения очень плохо, рейтинги падали, и, в общем, много отрицательных суждений был по поводу всех этих ограничений. Но нет ограничений, это тоже сигнал определенный посылает людям. Люди говорят, что, ничего не происходит, да никто ничего не запрещает, зачем, собственно, нужно что-то делать. Это тоже не стимулирует людей делать прививки.
С директором Левада-центра, социологом Денисом Волковым, беседовал Марк Крутов. А лидеры белорусской оппозиции прямо обвинили режим Александра Лукашенко в сокрытии реальных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Беларуси. Руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко в специальном заявлении потребовал немедленного введения локдауна и подчеркнул, что действия Лукашенко являются нарушением сразу нескольких статей Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающих суровое наказание.
Александр Лукашенко и все те, кто виноват в халатном отношении к коронавирусу в Беларуси, вы повинны в эпидемиологической катастрофе. Вместо того, чтобы мотивировать людей прививаться, пропагандировать социальную дистанцию и ношение масок, вы все хвалились, как классно справляетесь с эпидемией, как весь мир вам завидует. Вы преступники. Вместо того, чтобы спасать людей, вы еще и заражаете коронавирусом заключенных в тюрьмах. Все ваши действия повлекут за собой уголовную ответственность. Вы преступники и лжецы во главе с Александром Лукашенко. Ваша должностная халатность приводит к смертям тысяч белорусов. Сокрытие статистики – ответственность всех, кто обязан давать достоверные данные. Это напрямую влияет на принятие решений людьми по обеспечению своей безопасности и здоровья. Перечислим вам статьи, которые вы должны услышать в суде. Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. До 10 лет лишения свободы. Статья 427. Служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности. До 3 лет лишения свободы. Статья 428. Служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, до 6 лет лишения свободы. Мы требуем показать реальную статистику по заболеваемости COVID-19 и смертности от вируса. Мы хотим знать о реальном положении дел в стране.
Это был фрагмент заявления руководителя Народного антикризисного управления Беларуси Павла Латушка. В Украине в последнее время наблюдается некоторый подъем интереса к вакцинации. Ситуация там тоже на глазах ухудшается после летнего снижения заболеваемости коронавирусом. Многие больницы переполнены, рекорды суточной смертности в Украине тоже постоянно обновляются. Как отмечает украинский иммунолог Федор Лапий, с которым беседовал Алексей Александров, у жителей страны уже давно была возможность бесплатно привиться, в том числе и одобренными Европейским Союзом и Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, и для части людей решение сделать вакцину сейчас может оказаться запоздалым. Федор Лапий и раньше предсказывал неудачу кампании вакцинации в Украине.
Честно говоря, не надеялся на другой исход. Еще год назад говорил очень так пессимистически, что, скорее всего, вакцинация в Украине будет иметь небольшие успехи, потому что изначально, как и в большинстве постсоветских стран, и это можно отмечать и в Беларуси, и, например, в той же Российской Федерации, население не очень склонно к вакцинации само по себе. Знаете, мы можем говорить о том, что страны отличаются. Одни страны признают проблемы, другие их решают через авторитарный режим. Но на это меня умиляет то, как у нас в Украине есть поклонники агрофюрера. И говорят, вот Беларусь сохранила такую хорошую советскую систему, особенно сохранила СЭС. Я что-то не сильно вижу, чтобы сохранность СЭС в Беларуси и этой всей системы очень сильно им помогала. Вот, в то же время они не признают проблем. Мы говорим, да, у нас проблемы есть, и вряд ли мы сможем их решить в ближайшее будущее. Знаете, ну, наверное, может быть, и можно найти в Украине взрослого человека, хотя сомневаюсь, который не слышал о том, что вакцинация доступна в Украине безоплатно. Вы можете выбрать для себя либо вакцинацию от AstraZeneca, либо от Moderna, либо от Pfizer, либо от китайской компании Sinovac. Летом было достаточно возможностей пройти вакцинацию, подготовиться. О том, что будет осень тяжелая, говорили, я говорил неоднократно, как и мои коллеги, не выходили с экранов телевизоров. Ну, наверное, как бы мудрый народ решил, что это не для них, и как-то уже потом все это пройдет без их участия. Но, к сожалению, появляются такие случаи, и больницы можем открыть дополнительные койки, но медперсонал не готовится за один день, и есть определенное максимальное количество медиков, которые могут быть вовлечены в оказание медицинской помощи.
Пройден ли пик вот этой волны, когда заболеваемость пойдет на спад?
Нет, не пройдено. Мы сегодня побили наш весенний рекорд по количеству умерших. Мы опережаем то, что было год назад. Скорее всего, пик у нас будет через 2 недели. Это не значит, что он сразу снизится. То есть осень будет намного тяжелее, чем весна 2021 года. И уже вчера люди ринулись на вакцинацию. Но а. необходимо 2 дозы, б. время для того, чтобы сформировался иммунитет.
О ситуации с пандемией коронавируса в Украине рассказывал украинский иммунолог Федор Лапий. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Премия свободы», далее в выпуске.
Покупатели квартир в большинстве случаев прибегают здесь к ипотечным кредитам. Расплачиваться многие собираются за счет сдачи в аренду или продажи своего жилья в России.
Несмотря на пандемию коронавируса, все больше россиян стремится купить недвижимость в Испании и перебраться туда жить. Но об этом чуть позже, а сейчас к одной из важнейших международных новостей. Мы уже рассказывали в одном из выпусков в начале октября о решении руководства НАТО лишить аккредитации 8 сотрудников российской миссии при Североатлантическом Союзе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал этих сотрудников необъявленными агентами российской разведки. В ответ на решение о высылке глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, а в Москве будет приостановлена деятельность военной миссии Североатлантического Союза и его информационного бюро. Вот что Сергей Лавров, в частности, сказал.
У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности. И в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может быть, это займет еще несколько дней. Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии. Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, к послу, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгии. Как я уже сказал, международный секретариат НАТО об этом уведомлен, и мы сегодня публикуем соответствующие заявления Министерства иностранных дел.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Руководство НАТО довольно спокойно отреагировало на его заявление, подчеркнув, что готово к диалогу с Россией, но будет жестко противостоять ее недружественным действиям. О том, что привело к разрыву дипломатических отношений между НАТО и Россией, и какие этот разрыв будет иметь последствия, с американскими экспертами беседовал наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Решив разорвать отношения с НАТО в ответ на лишение дипломатической аккредитации при Североатлантическом Союзе 8 сотрудников российского постоянного представительства, занимавшихся разведдеятельностью, Москва наносит удар по своим собственным интересам, говорят американские эксперты. Это показательный жест, свидетельствующий о доминирующих настроениях в Кремле. Они требуют полного равенства, причем на своих условиях, и не способны смириться, когда сталкиваются с сопротивлением, говорит Стивен Бланк, военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Став в позу обиженных, они говорят: «Мы уходим», по-видимому, втайне надеясь, что за ними побегут и призовут остаться, поскольку НАТО, по их мнению, требуется открытый канал общения с ними. В действительности, Запад давно смирился с мыслью, что Россия обособляется, он действует исходя из того, что она является источником угрозы, и эти связи для него особой важности не представляют. Москва же, как мне кажется, совершает серьезную ошибку, потому что Россия больше нуждается в Европе, чем Европа нуждается в России. На самом деле это грустная история. Посольство существует для того, чтобы представлять интересы государств, вести диалог в интересах государства, создавать фундамент сотрудничества. Для чего использовалась Россия и представительство при НАТО? Главным образом для шпионажа, если судить по тому, что почти половина сотрудников постпредства России высылается из Брюсселя за недружественную деятельность. В действительности Кремлю не нужно сотрудничество с НАТО. Он считает, что он находится в состоянии войны с НАТО, пока не горячий. Его представители в штаб-квартире Североатлантического Союза действуют исходя из этой установки. И когда в Брюсселе разоблачают российских шпионов, Сергей Лавров возлагает вину на НАТО за разоблачение этих шпионов. Стивен Бланк видит в приостановке работы российского постоянного представительства в НАТО проявление тенденции, характерной для российских режимов, находящихся в последней стадии стагнации. Это отражает линию поведения, которая базируется на нежелании понимать и принимать процессы, происходящие в Европе. В Кремле считают, что они правы и могут делать то, что захотят. Если к этому добавить популярную в российском руководстве идею, что Россия – великая страна, окруженная недругами, то мы, я опасаюсь, получаем атмосферу, благоприятную для разного рода военных решений, говорит Стивен Бланк. Сворачивание работы российской дипмиссии при НАТО вряд ли заметно отразится на отношениях Запада и России. Это решение Кремля лишь подтверждает тщетность надежд на возможность улучшения этих отношений, говорит Ричард Вайц, военный эксперт из Гудзоновского института в Вашингтоне. Отношения России и НАТО находятся в ужасном состоянии уже значительное время. Встреча Байдена и Путина, как мы видим, не принесла никаких улучшений в американо-российских отношениях. Сейчас Соединенные Штаты сосредоточили внимание на отношениях с Китаем, обращают меньше внимания на Кремль. Замгоссекретаря Виктория Нуланд провела переговоры в Москве, на которых она не смогла договориться об увеличении числа дипломатов в американских и российских представительствах в России и США. Вместе с тем США продолжают традиционную стратегию поддержки соседей России. Министр обороны США Ллойд Остин находится сейчас в Грузии, где, как считается, обсуждается нейтрализация угрозы, исходящей от России. Словом, я бы не придавал большого значения решению России приостановить дипломатические отношения с НАТО. Это лишь признак того, что отношения России с Западом будут оставаться плохими. Ричард Вайц называет ошибочным это решение Москвы. Я думаю, что они совершают ошибку. Я бы назвал ошибочной общее направление российской внешней политики, направленное на противостояние США. Совершенно ясно, что в данной ситуации американский внешнеполитический истеблишмент нацелен на нейтрализацию того, что он видит как угроза со стороны Китая. И если бы Россия отказалась от роли раздражителя в международных отношениях, она бы могла занять выгодную и полезную для себя нишу в этом глобальном соперничестве США и Китая. Но она продолжает создавать проблемы для Запада, из-за чего Запад вынужден фокусировать внимание и на России, и на Китае. Отношения России и НАТО становятся заложником внутриполитических интересов российского руководства, так считает Уильям Померанц из Вильсоновского института в Вашингтоне. Суть заключается в том, что если мы не можем договориться о рамках для обсуждения отношений России и НАТО, как мы можем надеяться на разрешение проблем, связанных, скажем, с кибербезопасностью, терроризмом или борьбой с изменением климата? Отношения НАТО и России не представляют собой значительной проблемы. Тем не менее, Кремль решил прибегнуть к принципу «око за око». Почему? Это еще один пример розыгрыша Кремля внешнеполитической карты с целью повышения популярности Владимира Путина. Если мы посмотрим на заявления российского руководства в последние месяцы, мы совершенно четко увидим, что отношения с НАТО стали, скорее всего, жертвой этой тенденции.
О разрыве дипломатических отношений между Союзом НАТО и Россией с американскими экспертами Стивеном Бланком, Ричардом Вайцем и Уильямом Померанцем беседовал наш корреспондент в США Юрий Жигалкин. Время свободы. Приобретение россиянами испанской недвижимости в этом году, по официальным данным, выросло в 1.5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. И это при том, что Испания для граждан России из-за карантина формально остается закрытой. Какую недвижимость покупают в Испании россияне, как финансируют покупку и что их побуждает к миграции в Испанию? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Чтобы попасть в Испанию, россияне хитрят. Обзаводятся визой какой-либо третьей страны, с которой у испанцев безвизовый режим, и до места назначения добираются с пересадкой. Маршрут определяется весом кошелька. Кто побогаче, едет, например, на южное побережье, где в элитных поселках вблизи города-курорта Марбелье можно приобрести недвижимость стоимостью от 2 миллионов евро. Ну а люди попроще направляются на восточное побережье, в провинцию Аликанте. В городе Торревьеха, который из-за большого числа проживающих здесь соотечественников считается русской столицей Испании, можно купить поддержанное жилье относительно дешево. Так трехкомнатная квартира стоит от 70 до 100 тысяч евро. В этом нетрудно убедиться, посмотрев предложение агентств недвижимости. Впрочем, покупка обычно обходится значительно дороже. Но об этом знают далеко не все желающие перебраться в Испанию, а риэлторы, как правило, боясь отпугнуть клиентов, не спешат информировать о дополнительных расходах. Так что эти траты становятся для многих неприятной неожиданностью, а иногда и преградой для завершения сделки, говорит адвокат, специализирующийся на недвижимости, Энрике де Лера.
Возьмем, к примеру, квартиру стоимостью в 100 тысяч евро. Выплаты этой суммы прежним хозяевам вы не ограничитесь. Придется отдать около 10 тысяч за нотариальные услуги, государственную регистрацию и оформление ипотеки. Потом, если вы купили подержанное жилье, потребуются немалые деньги на ремонт. Все это надо учесть заранее.
В Торревьехе представлены практически все регионы России, от Владивостока до Калининграда. Покупатели квартир в большинстве случаев прибегают здесь к ипотечным кредитам. Расплачиваться многие собираются за счет сдачи в аренду или продажи своего жилья в России, ну а зарабатывать на жизнь работой по найму. Правда, с работой в Испании трудно, так что людям с высшим образованием, они составляют большинство среди приезжих, приходится заниматься делами попроще, работать на стройке, по хозяйству в испанских семьях, на сезонных работах в сельском хозяйстве, обслуживать клиентов в барах и ресторанах. Самым предприимчивым удается открыть свой бизнес. Приобретение жилья стоимостью до 500 тысяч евро право постоянно, круглый год, проживать в Испании не дает. Так что большинству приезжих первое время приходится жить и работать нелегально в надежде в конце концов уговорить своего работодателя-испанца подписать официальный контракт. Последний позволяет легальное проживание, дает право на пособие в случае увольнения. Что касается учебы детей и медобслуживания, то здесь проблем, как правило, не возникает. Дети могут учиться бесплатно в государственных школах, бесплатным медобслуживанием пользуются даже нелегалы. Ну, а испанцы только рады, что в нынешние связанные с ковидом кризисные времена находят в лице россиян покупателей на свою недвижимость. Риэлтор из Торревьехи Антонио Фернандес.
Россияне приезжают к нам, делают инвестиции в жилье, учат детей в наших школах, работают. Мне лично они нравятся. Это весьма корректные люди.
Любопытно, что если поначалу граждане России приобретали недвижимость в Испании в основном для летнего отдыха, то со временем все больше покупателей стали перебираться сюда на постоянное жительство. В качестве причин переезда они называют возможность жить у моря в теплом климате и благоприятной среде, питаться качественными продуктами, лечиться у квалифицированных медиков. Впрочем, все больше людей не скрывают, что устали от российской политики, от чиновников, от полицейских репрессий, от дороговизны, бедности, дефицита лекарств и так далее. Многие надеются, что их дети, воспитанные в иной среде, смогут жить лучше, чем родители. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».